Еще один вопрос нашего слушателя называется «Смирнов и Украина». Валерий Смирнов периодически повторяет, что в 2014 году надо было проводить военную операцию на Украине. Говорит, что, мол, хуже вряд ли бы было, санкции вряд ли бы стали жестче. Очень странно такое слышать. Но, во-первых, надо правильно называть вещи, это не операция, а война. Во-вторых, вы серьезно нападать на Украину, в которой 50 миллионов населения, потерять убитыми с обеих сторон сотни тысяч людей просто потому, что там власть не того цвета, грубо говоря. Или же Валерий думает, что российские войска там бы встречали цветами, как Красную армию в Европе во Второй мировой. Но это же настолько наивно, что даже поразительно. Вы знаете, я думаю, что наивно, во-первых, пытаться оценивать эту ситуацию с позиции сегодняшнего дня. Если сегодня на Украине имеется такая марионеточная проамериканская власть, которая должна изо всех сил трубить, что мы тут победим, мы тут, Россия это наш первый враг, и обрабатывает идеологически таким образом население Украины, то это была отнюдь не та ситуация, которая существовала в 2014 году. И поэтому я уж не говорю о том, что даже сегодняшнюю ситуацию оценивать с той точки зрения, кто бы стал воевать против, а кто за, это тоже немножко примитивно. Но в 2014 году ситуация была совершенно не такая. Я о ней говорю не только с точки зрения такого геополитического осмотра, как следовало бы поступить, но и потому, что именно в то время у меня было достаточно много контактов на Украине, в частности, и по линии нашей передачи. Многие слушатели наши и были, и находятся, я думаю, по сегодняшний день там. И как раз это те, причем далеко не все из них стояли на, скажем так, позициях военной операции, да, или вторжения. Но все они однозначно, так сказать, сообщали мне, что, естественно, никакого вооруженного сопротивления такой акции по умиротворению, назовем ее так, она бы никакого и не предвиделась, и никто о нем, собственно, и не помышлял. И вот текстуально речь шла о том, что в марте, я подчеркиваю, в марте 2014 года, о том, что где будут, так сказать, российские войска, которые они будут в Киеве или во Львове. Это не шутка и не аллегория, это действительно был вот способ мышления, который предполагал, что это совершенно однозначно, и именно так и должно быть. И, в общем-то, все, я еще раз уже об этом неоднократно говорил в передаче, еще раз повторю, все карты, как говорится, у Путина в этот момент были на руках. У него на руках был президент, который являлся единственной законной властью, потому что Рада была тогда просто разогнана, никаких новых выборов, собственно, не было, и они только предполагались быть где-то в мае месяце, и этот президент обладался за помощью в подавлении вооруженного мятежа, который был совершенно очевидно спровоцирован теми же западными спецслужбами, которые проявили, ну, в частности, американскими, которые, в общем, открыто признавали, что они там инвестировали 5 миллиардов долларов в Украину, в то, чтобы подготовить соответствующие кадры вот для этого мятежа и для этого так называемого Майдана. И, в общем-то, здесь способ действий и возможность его противостояния была единственно возможной именно в качестве военной операции. Что касается самой военной операции, естественно, никакой войны не было и не предполагалось в этот момент. Это было бы, если она бы осуществилась, это было бы что-то вроде операции в Чехословакии в 68-м году. Даже не в Венгрии в 56-м, где было какое-то сопротивление вооруженное, где были, так сказать, бои и перестрелки, и та она закончилась достаточно быстро. Кстати, за нее Жуков в свое время получил свою третью звезду Героя Советского, четвертую звезду Героя Советского Союза. Так вот, до этого времени, то есть даже до такого обострения ситуации не доходило бы. Вот яркий пример подтверждения этому, это то, что произошло в Крыму. Никакого сопротивления вооруженного, там даже среди тех, кто продолжал оставаться как бы на позициях сохранения некого украинского государства, не было. И, в общем-то, те, кто хотели выехать, они свободно выехали потом на Украину. Как понимаете, никаких там вооруженных боев не было. Это на сегодняшний день очевидный факт. То же самое касалось и Украины, не говоря уже о всем том противостоянии, которое проходило абсолютно по всем городам Украины, в которых были значительные силы, которые, я имею в виду общественные силы, которые поддерживали восстановление законного порядка и вообще прекращение вот этой вот марионеточного этого Майдана для того, чтобы свергнуть существующую власть. Поэтому я думаю, что здесь вот говорить о том, что это была какая-то война со статычными жертвами, что надо было покорить какое-то чужое 50-миллионное население Украины, которое нам вовсе не чужое на самом деле, это огромное преувеличение, которое берется уже из сегодняшнего пропагандистского контента, который вызрел за эти 6 лет, и то, что само по себе ему позволили вызреть, и то, как развернулась позиция вот этого государственного образования Украины как некой антироссии, которая должна противостоять и, как говорится, вставлять гвозди в подошвы, так сказать, России абсолютно во всем, это, конечно, в первую очередь недостаток непроведения вот этой самой военной операции, которая в нужный момент приходит время, когда она просто требуется проводить ее, потому что другого способа противостоять вот такому установлению марионеточного режима на земле, которая там столетиями входила в состав России, просто невозможно. Поэтому это было единственное разумное решение, именно поэтому, так сказать, даже в условиях путинской власти, там, Совет Федерации там, единогласно дал разрешение на эту военную операцию. Это все, конечно, формальности, их можно было и не соблюдать, но дело даже не в этом. На том, что это был абсолютно разумный и необходимый шаг, и который, более того, как сегодня ясно уже с позиции сегодняшнего дня, строил бы России гораздо дешевле, чем все возможные санкции, которые могли быть ей только объявлены. Потому что все то, что мы дальше в течение этих 6 лет имеем, начиная с пропагандистской войны, вот этой вот антироссии и как бы настраивание масс украинского населения для того, чтобы сделать из них каких-то антирусских, и кончая экономическими вот этими всеми провалами, всякими строительствами там южных, северных потоков, вот этих труб в обход, которые мало того, что стоят огромных денег, но еще и экономически невыгодны по сравнению с сухопутным маршрутом через Украину, который очень рационально в советские годы был построен. Вся эта проблема с блокадой Крыма, перекрытием водоснабжения, на которое требуется находить контрмеры, строительство вот этого Крымского моста и прочее, прочее, прочее. Вот все это сваленное в кучу, это не стоит, естественно, тех потенциальных, там, моральных, политических, там, каких угодно жертв, которые могли быть понесены, так сказать, в ходе этой операции. Но не военных жертв, естественно, потому что, еще раз подчеркиваю, о них речи и не шло. В конечном счете, хочу сказать, что когда Соединенные Штаты оказывались в похожего рода ситуации, ну и не только Соединенные Штаты, они задействовали свои вооруженные силы без помедления. И только, так сказать, какое-то жесткое противостояние, например, со стороны Советского Союза, как во время Карибского кризиса, не позволило им совершить, например, интервенцию на Кубу. Но в какие-то более мелкие части, начиная от Гренады и кончая там Афганистаном, Ираком и так далее, когда вот этого советского противостояния уже не было, они вторгались совершенно без всяких сомнений, изобретая для этого самые фантастические предлоги, от химического оружия, как это было, так сказать, в Ираке, которого там не оказалось, до того же самого химического оружия и всего чего угодно в Сирии и прочее, 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 там, в Ливии, Каддафи и так далее. Так что не надо думать, что это какой-то экзотический пример задействования вооруженных сил, который вот государство не должно было идти просто потому, что она мирная, белая и пушистая, и поэтому не должно защищать свои интересы, иначе как делая дипломатические декларации. Иногда в период, так сказать, вот тяжелых таких международных кризисов до этого доходит дело, и, естественно, это остается единственным разумным инструментом для того, чтобы решить проблемы, и наш 6-летний опыт после 2014 года только лишний раз это доказывает.